Дорожная карта.
Часов и 8 минут в российской столице. Всем здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо общества», программа «Дорожная карта». Алексей Соломин и Нино Русибашвили.
Всем добрый вечер.
Добрый день. С дебютом. Нино в этой передаче.
В этой роли, я бы сказала.
Да. Значит, сегодня у нас такая, может быть, отвлеченная от политических историй тема, но, на мой взгляд, очень важная, и по которой, наверное, каждому из вас будет что сказать. Кстати, присоединяйтесь к разговору +7 985 970 45 45 или в чате в YouTube на канале «Общество», где идет прямая трансляция. Трудовая неделя, как она должна выглядеть? Причем мы решили объединить взрослых и школьников, потому что для нас это очень близкая история. Трудовая неделя для взрослых у нас сейчас подогрета словами Дмитрия Медведева о необходимости рассмотреть возможность четырехдневной недели. Ну, естественно, речь идет не о том, чтобы сократить всем поголовно с пятидневку до четырехдневки, а дать возможность работодателю выбирать формат отношений со своим наемным работником, если ему удобнее работать 4 дня, чтобы он мог работать 4 дня. Сейчас у нас в законе прописано 5 дней по 8 часов.
Ну,
да?
Здесь тоже очень важно сказать, что речь идет о сокращении условного количества рабочих дней без сокращения заработной платы.
Да. И загрузка школьников для нас тоже это очень важная тема. Я как-то натолкнулся совсем недавно на обсуждение истории с шестидневкой. И причем в Фейсбуке я где-то у кого-то прочел, что они в шоке, что в Москве, оказывается, там где-то в каких-то школах перешли к пятидневке, они до сих пор продолжают бессмысленную тянуть эту лямку, появляться в школу.
А сколько дней ты учился
день
в школе?
По-разному. У нас был этап, когда нам ввели шестидневку, и там тоже в этот шестой день, в субботу, ставились какие-то необязательные предметы, которые надо было посещать.
И никто не ходил?
Нет, все ходили.
Но просто их там было 2 или 3. Я не понимаю, на самом деле, как можно 6 дней в неделю ходить в школу? У тебя остается всего один выходной, и так, без, знаешь, даже не обращая внимания на то безумное количество домашнего задания, которое обычно задают, всего один день на то, чтобы отдышаться. Там же еще миллион всяких факультативов, музыкальные школы, шахматы, плавание, математику, кого-то языки.
Подожди, до факультативов у тебя еще там 8 уроков.
И 8 уроков,
которые,
да,
вроде бы как хотят распределить по неделе, и именно для этого придумали субботу.
Чтобы все лишние уроки...
Чтобы у тебя было не 8 уроков, а 7 уроков.
Ну нет, подожди. Вот я училась, например, по 5 дней. У нас суббота всегда была выходная. И именно в пятидневке, насколько я помню, количество уроков в день что-то около 7 или 8. А в шестидневке обычно как раз затем и вводится, чтобы снизить ежедневную нагрузку. Но тем не менее, вот лично мне кажется, что это очень тяжело психологически.
Когда я был школьником, когда у нас был опыт шестидневки, это отвратительно было для школьников, в этом случае, потому что нам совсем этого не хотелось. Это было необходимо являться в субботу в школу. Но, как раз говорю, там было такое количество предметов и такого... Там, по-моему, да, физкультура у нас была, что-то... То есть у всех возникал вопрос, зачем еще шестой день просыпаться в 7 утра и тащиться куда? В общем, эта тема не пустая. И много есть вариантов ее решения. Я видел, люди предлагают сократить летние каникулы. То есть... Учиться, условно, еще и июнь. Кстати, по-моему, в некоторых странах так делают. Там учебный год, он чуть-чуть дольше длится. Но за счет этого распределить нагрузку по году. Мол, зачем 3 месяца дети просто так ничего не делают, короче говоря. А целый год они страдают от этой бесконечной загрузки. В общем, там есть о чем поговорить. И безумно интересно, как эти проблемы решают в других странах. Ну, про рабочую неделю для взрослых я уже не говорю.
Ну, тебе-то грех жаловаться, Алексей.
Почему?
Ну, хотя, да, в твоем случае конкретно, возможно, нагрузка у тебя большая, но в целом, я не знаю, насколько это большой секрет, но у меня, например, 4 рабочих дня, так что я понимаю, что такое 4-дневная рабочая неделя.
4 рабочих дня по 11 часов.
Ну, да, с ненормированной нагрузкой и ненормированным графиком.
У нас вообще здесь показатель не надо ставить, потому что, не знаю, как у тебя, я не представляю, что такое мой выходной. И у меня нет дня, когда я могу отключить телефон или куда-то уехать, не отпросившись предварительно.
За большой властью большая ответственность, Алексей.
Я не знаю, что ты говоришь там о власти. Трудовая неделя. Сколько не работать, а сколько отдыхать. Опыт других стран. Давайте свяжемся с Германией. Анна Роза, наш журналист в этой стране. Анна, добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер, ой, извините, я волнуюсь, какие люди в Голливуде.
Ну, пока
очень хорошо,
да,
пока что я могу вас теперь отвечать. Да. Добрый день, дорогие друзья.
Мы меньше похожи друг на друга, чем с Алексеем Нарышкиным.
Ну, так. Давайте тогда начнем сначала про рабочую неделю для взрослых. Чем регулируется количество рабочих дней, в принципе, количество работы? Какие, не знаю, есть профсоюзы, может быть, есть какие-то законодательные ограничения? Сколько может работать человек в Германии, например?
Начну с законодательных ограничений, а именно все страны Евросоюза, а их пока 28, скоро будет 27, имеют так называемую директиву по рабочему времени Евросоюза, и в ней стоят главные правила для всех стран Евросоюза, именно 48-часовая рабочая неделя должна обязательно быть закреплена во всех законодательствах, это раз. И второе, каждый рабочий день в течение 24 часов трудящиеся не должны работать больше 11 часов в рабочий день, считая абсолютно всю работу, дом, там, на работе и так далее. Сюда не суммируется время на поездку на работу и с работы, а также какие-то необходимые для этого часы для подготовки к работе или подобное что-то, нечто, например, переодевание и так далее. Хотя эта директива Евросоюза, в принципе, должна обязательно соблюдаться, но в каждой стране есть свои законодательства, в том числе и в Германии. В Германии трудящиеся не имеют права работать больше 10 часов, то есть работодатель не имеет права занимать их больше 10 часов в день, в рабочий день 24 часа. Вот. И также, следуя директиве Евросоюза, необходимо в Германии также, чтобы в неделю у каждого трудящегося было 24 часа абсолютно свободного от работы времени. То есть это может быть воскресенье, может быть какие-то другие дни.
А работник может по своему желанию распорядиться свободным временем и, например, снова прийти на работу?
Работник может по своему желанию это сделать, но дело в том, что работодатель не заинтересован в том, чтобы нарушать закон, поскольку он строго контролируется, приходят люди из ведомства, проверяют это. И второе,
время
работодатель...
Время того, что человек пришел в свой выходной просто так, сам по себе лежит на работодателе, судя по всему.
Работодатель его пошлет домой, потому что не заинтересован в том, чтобы работник был усталый, и у него была уменьшена производительность труда за счет того, что он просто не сможет варить головой или двигать руками, ногами, или сделать какие-то ошибки на работе. Uh-huh. Это, во-первых, здесь укоренено в сознании работодателя и всех остальных, что отдых полноценный выгоден не только трудящимся, но и работодателю. И законодательство таким образом защищает самих трудящихся, которые рвутся работать и зарабатывать больше, как они думают, от переутомления, от болезней, и дает им возможность проводить больше времени с родственниками, с семьей и посвящать свое время досугу. Например, в Германии, да, если уходить от директивы Евросоюза, обязательно, если человек проработал в воскресенье, допустим, на общественном транспорте или в больнице, или пожарные так работают, или в каком-то кафе, или в веселительном заведении, он должен обязательно в течение последующих двух недель получить один нерабочий день. Потом все эти воскресы, например, занятость воскресная и так далее, и во время праздников, она обязательно компенсируется в денежном эквиваленте. Это тоже очень важно. Затем необходимо еще здесь сказать, что если сотрудник придет на работу и скажет, допустим, если сотрудник работает, пустите меня, да, то это опять же может быть рассмотрено как административное нарушение, если работодатель с этим не согласен. Он его просто пошлет домой обратно и скажет, не надо, у нас есть другие, которые будут ставить санга.
А вот вопрос, может ли работодатель связываться со своим работником в нерабочее время? Например, писать ему, давать какие-нибудь задания на будущее? Считается ли это нарушением законодательства?
Это абсолютно не приветствуется, но кто знает, как это происходит, он может это делать тайно. Однако в Германии вообще запрещено как бы звонить ночью или после 9 часов, и даже в частных отношениях люди этого не делают абсолютно. Это нонсенс, если кто-то получит звонок после 9 часов или какой-то имейл рабочий. В принципе, есть такая email. Штука, как... Да, у нас все по имейлу и по телефону общаются. У нас все только по имейлу и по телефону общаются. В соцсетях никто по работе не общается абсолютно.
Да, у нас все имейлы по ночам пишутся.
Когда муза приходит и водит твоей рукой по клавиатуре.
Да, я помню, да. На самом деле здесь в больших фирмах, там, допустим, на руководящих постах, когда люди миллионы получают или какие-то совершенно внеземные заработки, естественно, никто не будет ничего проверять. Допустим, в фирме McKinsey один знакомый работал, он получал громадную зарплату, не буду говорить, какую, и поэтому мог работать целые сутки, получать ночью, днем и так далее. Да, после этого он отстроил дом, виллу, вернее, ну, через 3 года. Но, в принципе, да, это решение самого человека, он уже не защищен трудовым законодательством, в том смысле, что он не получает обычный заработок. Вот, или менеджеры там каких-то очень крупных концернов, там, Volkswagen, Audi, да, которые совершенно дикие заработки, да, в миллионном размере имеют, да, естественно, никто не будет возмущаться, если кто-то будет ему звонить ночью или допустим, там, писать имейл или что-то еще когда-то.
Любой капуза за ваши деньги.
Да, то же самое политики.
Да, если говорить про школу, есть ли, например, в немецких школах шестидневка? Насколько это вообще распространенное у вас явление?
Я сама никогда об этом не слышала. В Берлине есть закон также о школе. В каждой из 16 федеральных земель есть такой закон. У нас нет Центрального министерства образования, и у нас не регулируется все это сверху на федеральном уровне. А в каждой земле есть свое законодательство, поэтому я буду говорить только за Берлин, потому что я здесь живу и знаю, как это здесь урегулировано. 5 дней в неделю – это нормально. Нормально, и это зафиксировано в законе о школе. На самом же деле здесь довольно-таки большая автономия у каждой школы отдельно. В этом поверить не можете. На самом деле все школы государственные, они, во-первых, устанавливают сами свои школьные планы, во-вторых, устанавливают размещение уроков по 5 дням, в-третьих, они могут на школьной конференции, в которой принимают участие как директор школы, так и завучи, так и ответственные учителя, так и родители, так и участники каких-то школьных органов самоуправления, члены, установить 6-дневную рабочую неделю. Но я не рабочую, учебную неделю, но я никогда об этом не слышала. Хотя, может быть, есть такие примеры и есть. В Германии различаются начальная школа, простая средняя школа и гимназия. Вот в Берлине теперь в простой начальной школе и в гимназии с недавнего времени установлен полный, так сказать, учебный день с 8 до 16 часов. Когда все уроки и дополнительные занятия, факультативы или какие-то спортивные занятия по желанию распределены на эти 8 часов, и каждая школа сама распределяет, когда детям отдыхать, когда, значит, им заниматься, когда им выполнять домашние задания. Там, конечно, есть и обед. Есть воспитатели в начальной школе, которые помогают детям учить уроки, там и выполнять домашние задания. Но в гимназиях этого еще пока что нет. Все равно считается, что дети в школах такого типа получают больше внимания, меньше необоснованной нагрузки. И вообще в законе о школе говорится о том, что школа и государство обязаны защитить детей от перегрузки, от необоснованной психической и физической нагрузки или телесной нагрузки, как там стоит. В принципе, говорится, что это заведение, в котором человек должен получать обязательное образование, но не подвергаться непосильному труду. Да, я просто знаю по моим российским знакомым, что дети работают и учатся намного больше, чем взрослые, чтобы получить хорошие оценки.
Спасибо большое. Анна Роза, журналист «Эхо Москвы» в Германии. Давайте обратимся сейчас к португальскому опыту. Ренат Валиуллин, наш обозреватель, который живет в Португалии, который сделал об этой стране материал.
Пятидневная рабочая неделя в Португалии считается одним из гарантированных завоеваний демократической революции 1974 года. Она распространяется на все государственные предприятия, не более 8 часов в день и 40 часов в неделю. Хотя последнее время, глядя на опыт других стран, таких как, например, Новая Зеландия, здесь стали задумываться о переходе на четырехдневку. Тем более, что, как показывают исследования, производительность труда среднестатистического работника в этом случае повышается примерно на 20%, не говоря уже о его настроении, здоровье и прочих показателях. Чтобы подобную систему можно было ввести в Португалии, потребуется не только время, но и радикальная перестройка взглядов и отношения к труду. Поскольку до сих пор в обществе существует консервативное восприятие труда как количество рабочих часов, а само качество условного произведенного продукта очень часто измеряется именно числом этих самых часов. Анализ производительности труда в Португалии по сравнению с другими странами Евросоюза показывает, что страна в этом смысле находится на 18 месте. По другому показателю, количеству рабочих часов в день-неделю, Португалия занимает 14 место. А в том, что касается привычки и необходимости доделывать работу дома, как тот самый палач из анекдота, прихватывающий халтурку на дом, то она и вовсе входит в тройку европейских лидеров. Чтобы перейти на четырехдневку, конечно, при сохранении той же самой зарплаты, португальцам придется отказаться от дорогих сердцу привычек, от обеда. Это дело святое, с 13 до 14 ты меня не зови, не звони, даже и не пытайся. Первое, второе, десерт и компот, точнее стаканчик вина, и от постоянных перекуров, кофе-брейков и так далее. Поэтому задача эта почти что невозможная, ну или трудновыполнимая. Однако социологи от ее решения не хотят отказываться. И причина такой настойчивости довольно парадоксальна. Это частые забастовки, в первую очередь на государственных предприятиях, где главным требованием, выдвигаемым профсоюзами, является, конечно же, повышение зарплаты. Как будто ничего другого более ценного в жизни не существует. А вот и существует, считают ученые. Например, сокращение рабочей недели. Но только при сохранении все той же производительности труда. Тогда, как говорится, будут и волки сыты, и овцы целы. В португальских школах при давно введенной там пятидневке четырехдневная неделя на самом деле является, по сути, уже реальностью. И вот почему. Учебный год здесь длится половину, даже меньше календарного года, 175-180 дней. Занятия в стране начинаются не 1 сентября, как в России, и не в начале августа, как в Дании и Финляндии, а в середине сентября, но фактически в конце месяца. С летними, осенними, рождественскими, пасхальными, карнавальными и прочими каникулами португальские школьники отдыхают 13 недель в году. Так что, как говорится, жить можно.
Жить можно. Ренат Валиуллин, наш обозреватель о Португалии, и давайте сейчас обратимся сразу к Франции. Елена Сервитас, к Франции и Швейцарии, я должен здесь отметить, но сначала начнем с Франции. Елена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир», журналист «Эхо Москвы», сразу в этих двух европейских странах. Привет, Лена, добрый вечер.
Добрый вечер. Привет, Леша и Нино, привет.
Да, во Франции. Давай, наверное, начнем с рабочей недели все-таки, для взрослых, так сказать.
Для взрослых.
Да, рабочая неделя.
Я все время слышу, что французы такие лентяи, вообще не трудятся и ничем не заняты. У них только 35 часов это рабочая неделя, там огромные обеденные перерывы, точно так же, как в Португалии, и перерывы на кофе, на перекур и так далее. На самом деле это не совсем верно, потому что я лично видела там инженеров, которые трудились и по 80 часов, и по 90 часов в неделю, и совершенно там не жаловались. И, в общем, просто давайте вот так какую-то там попробуем восстановить временную такую справедливость. Когда у нас у власти был Николя Саркози, его таким слоганом главным было «Травай плюс, прогони плюс, больше работайте, больше заработаете». Да? А потом пришел Франсуа Олланд, он был озабочен тем, что нужно снизить безработицу. Да, он более левый. Все как-то так немножечко поуспокаивались. Потом были многочисленные дебаты, работать, не работать в воскресенье. То есть какие-то магазины могут работать в воскресенье, какие-то не будут никогда этого делать. Потом огромная проблема, например, всякие государственные учреждения типа почты во Франции. Вот там, если ты не попал в там до обеденного перерыва, потому он длится какие-то ужасно долго, там 2 часа или в некоторых случаях 2.5, потом они в пятницу закрываются там 4 часа дня, и все, и до свидания. Ну, как, собственно, французские банки. Вот такого я нигде не видела. Действительно, они такие халявщики, совершенно не напрягаются. Точно так же, как и министерство, там, не знаю, министерство культуры иностранных дел или какие-то радиостанции французские или телевидение, точно так же они совершенно не напрягаются. Но у них специально в контракте там прописано, что когда ты журналист, у тебя там не 35 часов в неделю, а там 38 плюс, не дай бог, теракт, пожар, то ты остаешься работать. А если ты во Франции работаешь больше, чем 35 часов в неделю, то есть такая у нас система Réduction du temps de travail, называется РТТ, и твой работодатель тебе дает там полдня или день в месяц помимо твоего отпуска. Мы с вами про отпуск еще отдельно поговорим, сколько там у нас недель, но во Франции это 5 недель отпуска в год, плюс если вы собираете все свои эти дни РТТ, у вас получается практически двойной отпуск. Это даже некоторые французы не успевали его использовать и откладывали, потом просили деньгами.
Понятно.
Да-да. Но это зависит от того, какой контракт на предприятии. Там кто-то соглашается, кто-то нет. Но я просто лично тоже, опять же, видела госслужащих, у которых было неиспользованных там 360 дней отпуска. Это же вообще круто, да? Целый год можно не работать и отдыхать где-нибудь в Греции, например.
Мы сейчас сделаем короткий перерыв, Лен, позволю, и после новостей и рекламы уже договорим и о школьниках во Франции, и, конечно, про швейцарцев. Про швейцарцев тоже, да, вспомним. Программа «Дорожная карта», Нина Расибашвили, Алексей Соломин, никуда не уходите, мы продолжим.
«Дорожная карта».
20:34. Здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Общества», программа «Дорожная карта». Ее сегодня ведут Алексей Соломин и Алексей... Ой.
Алексей, да. Сегодня побуду Алексеем, мне на Руси Башвили у микрофона. Это должно было случиться, но ты неплохо продержался целых полтора часа.
Спасибо.
Мы продолжаем говорить о трудовой неделе для взрослых и для детей. Остановились, обсудили Францию. Сейчас Елена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир» и журналист «Эхо Москвы», не только во Франции, но и в Швейцарии, расскажет нам об особенностях жизни и работы в этой стране. Лена, ты еще с нами?
Да, привет. Я еще здесь, но я хотела еще немножко, да, про Макрона вам рассказать, потому что, как я сказала, что французы, они там не переработают, если они на госпредприятиях. И Макрон, вы помните, когда пришел к власти, Францию всколыхнули огромные протесты, потому что он сказал, что он будет реформировать трудовой кодекс и продолжать то, что начал делать Олланд, потому что трудовой кодекс — это то, куда заглядывают каждый раз французы. Например, если ты работаешь на госрадиостанции, тебе говорят: Леша, а теперь ты не только ведешь эфир, но и публикуешь свои эфиры сам, расшифровываешь их и ищешь еще к ним картинки. И ты такой говоришь: нет, это как бы мне не подходит, давайте-ка удваивайте мою делайте мне двойную ставку, потому что
логично,
Да, прибавляется работа. И Макрон сказал, что так не пойдет. Давайте не будем заглядывать в трудовой кодекс. А теперь этот работодатель будет решать, как вы будете работать с ним, какие у вас с ним отношения. То есть именно это французы госслужащие, им это не совсем понравилось. Конечно, тебя там могут и легче уволить, и какие-то там надбавки ты не получишь. Ну, в общем, Макрона за это очень сильно критиковали. Но, тем не менее, работа продолжается, ничего, можно свои, Леша, фотографии все-таки самому публиковать, знаешь. Вот. Но по что касается вот школ французских, у нас было очень придумано так здорово, что среда – это такой у тебя брейк на неделе, когда маленькие французские школьники совершенно не учатся, а люди постарше, они учатся там до... Алло?
Да,
они учатся только... А, да-да, они учатся только до 11:30, потом приходят домой и больше в школу не возвращаются. А когда малыши, то они вообще даже не идут. Это, ну, это очень здорово, они высыпаются, отдыхаются, набирают там силы. И, ну,
а это удобно родителям, ведь школа же все-таки это еще и такой, как это, куда можно сдать ребенка и идти на работу?
Да, ну смотри, вот ты его в среду своего ребенка сдаешь в центр, такие детские занятости, ты за них платишь, а потом еще и за налогов выписываешь у себя эту сумму, потому что ты в среду работаешь, и тебе нужно как-то пристроить ребенка там, или няни какой-то официальный, ты потом просто у себя в налоговой декларации это указываешь. То есть это тоже очень удобно. В Швейцарии та же самая система, среда выходной или полдня выходных, но потом, когда люди вырастают, они понимают, что учиться в университете все-таки в среду приходится, и работать приходится так.
В субботу, извини. Это выходной у вас?
В субботу они не учатся. Это на самом деле зависит от мест, потому что я помню, что обсуждалось во Франции, давайте-ка введем субботу хотя бы полдня, но тогда там как-то нужно среду будет немножечко по-другому устраивать. Но пока суббота не рабочая, и суббота они не учатся, слава богу. Потому что это было очень бы тяжело, если в субботу... Ну, как бы наши французы и швейцарцы, они ездят на уикенды.
Получается, да, что три выходных, да? У маленьких это точно, а у больших почти
да.
три.
Да,
а успевают? Нагрузка
3.
В другие дни не чрезмерная?
Ну, чрезмерная, наверное, как-то нужно компенсировать. Ну, вообще, не знаю, смотря с чем сравнивать. Мы же в России учились до двух, когда у нас там было, не знаю, 8 уроков, там, а в 3 приходили, это был вообще кошмар. Но наши дети в Европе учатся до 16:30, иногда до 17 часов. То есть они наверстывают очень, да. Ну, и у них каникулы, кстати, больше. У них вот там, не знаю, каждые 8 недель, по-моему, каникулы. Тоже очень удобно. И для взрослых тоже, мне так кажется. Uh-huh. Вот. А что касается Швейцарии, швейцарцы всегда завидовали своим французским соседям, у которых было 5 недель отпуска в год. В Швейцарии, во-первых, ты работаешь не 35 часов минимум в неделю, а 41 час. Но у них, правда, и зарплата намного больше. Отпуск у них 4 недели в год, и только недавно каждое предприятие начали сами решать, что давайте-ка мы все-таки введем 5-ю неделю, то есть это на усмотрение вашего начальника, иногда вам повезет, и вы заключили контракт с той компанией, которая дает 5 недель отпуска. Вот такие блага в Швейцарии.
Ну, как говоришь, зарплаты, конечно, высокие, но и жизнь у вас там в Швейцарии тоже
не дешевая, и налоги очень-очень высокие, да.
Ну, за все непонятно, платить. Чему радоваться, да. Если честно.
Да.
Спасибо большое, Лена Сервитас, наш журналист. Спасибо. Во Франции и в Швейцарии, руководитель проекта «Открытый мир». Мы поедем дальше. Давайте сейчас мы созвонимся с Польшей. Еще у нас сегодня будет Турция и, конечно, Соединенными Штатами Америки. Мы завершим программу. Если у вас есть какие-то собственные впечатления от работы в других странах, от режимов работы в других странах или учебы, то напишите нам в чате на канале «Эхо общества», либо +7 985 970 45 45. Это телефон для смс, для вайбер сообщений и для WhatsApp.
Сразу видно, что Алексей переработал. И это 4-дневная рабочая неделя, это совсем не про тебя. Но, собственно, об этом ты уже говорил в начале программы. У нас, кстати говоря, ну, так или иначе, это, конечно...
Хвалимая работоспособность. Продолжай.
Да, это безусловно. Алексей, гений труда. Правда, да. И теперь
не прекращайте.
Ну, придется прекратить. Вацлав Радивинович, журналист «Эхо Москвы» в Польше, сейчас на прямой связи со студией. Вацлав, добрый день. Слышите ли вы нас?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер. А что в Польше с режимом труда? Есть ли у вас 4-дневка, например, с такого начнем?
А, слушайте, а можно чуть шире?
Да, запросто.
Потому что, знаете, есть, конечно, законы, но есть тоже и жизнь. Можно сказать, чтобы так прямо про законы, это у нас рабочая неделя, это 40 часов, плюс 8 сверхурочных. Но это все закрывает, вроде бы закрывает тему, но на самом деле это по-другому. Я хочу обратить внимание, что Польша – это один из самых поляки. Это один из их из самых трудолюбивых наций. Но мы, конечно, уступаем чуть-чуть России, потому что россияне очень много работают. И
хорошо ли это, я вот до конца не понимаю, потому что слово трудолюбивое это с положительным таким оттенком.
А трудоголики это уже другое.
А вот да, когда которые много работают, это не знаю, хорошо это или плохо.
Видите, да, конечно, это есть разница, и я на это хочу обратить внимание. Потому что если верить статистике, есть такая организация OECD, средний россиянин в году работает почти 2000 часов. И это получается, что реальная рабочая неделя в России, если не считать отпусков, это 44 часа. Угу. Поляки чуть-чуть уступают, потому что у нас это получается реально, если не считать отпусков, 42,5 часа. А знаете, кто работает меньше всех?
Кто? Греки.
Они не греки, греки даже впереди нас. Так. Мексиканцы первые, они очень много работают вроде. Греки впереди нас, Коста-Рика очень много работает тоже. А очень мало работают немцы. У них в среднем рабочая неделя, это даже не 30 часов в неделю. Знаете, да. Я хочу, но это не тайн, это, по-моему, это просто, это очень просто можно пояснить. Я работал сам в многих, ну, не в скольких странах мира, но, например, в деревне работал, и в Америке, и в Швеции, и в Польше, и в России тоже. Ну, просто так, для наблюдения, как журналист, но старался работать как-то так же само, как рабочие. И знаете, например, в Швеции очень много работают люди, которые организуют работу. Очень, очень долго. Когда приступаешь к работе, они так долго-долго разговаривают. Кого где поставить, что делать, как разложить инструменты и дальше. И
бригадиров,
дальше.
Короче, больше, чем...
Бригадиры
работают.
Да, инженеры раньше всего работают очень много, очень много. Там бывают, что работают 10-12 часов, чтобы приготовить работу просто. А когда я попал в советский, хотел сказать, уже в российский колхоз, но так беспомощно все это развивалось. Знаете, это есть разница. Когда вы говорите о сокращении рабочей недели, можно работать так, как германцы. Например, 30 часов, это уже даже не 4-дневка. Это 3 там сколько получается? Ну, 4-дневка, скажем так, да?
Так.
Но когда есть организация работы, это тогда, пожалуйста, тогда
то
можно...
То есть все же упирается опять в эффективность, да? В производительность.
В эффективность менеджмента, прежде всего. К администрации тоже, чтобы легче было тем людям, которые организуют работу, чтобы им было легче. И я это вижу, такую беспомощность тоже и в Польше. Из-за этого так много времени многие люди на работе сидят, а производительность труда, эффективность не очень. Желает лучшего.
А что касается школ, Вацлав, расскажите нам, пожалуйста, сколько, например, в среднем уроков в день и сколько дней польские дети учатся?
Вы бы лучше меня не спрашивали, потому что это год на самом деле. Знаете, просто у нас идет какая-то, это называется реформа эдукации. Но это ужас, знаете. Потому что в школах очень много учеников. Там сразу два... там в первый класс в лицее, например, поступили ученики. Два раза больше учеников, чем раньше было. Толпы учеников. Очень много занятий. Я посмотрел. Четвертый класс. Это так примерно, потому что я посмотрел программы занятий, расписание занятий в школе, конкретной школе. Четвертый класс, 26 часов в неделю, только уроки, да?
Так.
29 часов в пятом классе. Уже в восьмом классе, представьте себе, 36 часов, 36 уроков в неделю. Это практически полная рабочая неделя взрослого человека.
Да.
А еще занятия, учеба. И дальше. Я читаю то, что пишут молодые люди в интернете, на Фейсбуке и где-то там. Но просто ужас, когда они начинают свой рабочий день, иногда даже в 7, а завершают в 23, даже уже за полночь. Это очень плохо.
Спасибо большое, Вацлав.
Вам спасибо.
Вацлав Радивинович, журналист «Эхо Москвы» в Польше, о польском опыте, таком достаточно тяжелом. Давайте перенесемся в Турцию. Ишар Низбаев, главный редактор МК в Турции. Спросим, что там. Ишар, добрый вечер.
Здравствуйте.
Привет, Нино, привет, Алексей.
Скажи, пожалуйста, в Турции идет дискуссия о длине рабочей недели, или у вас там, в общем, все довольны этим?
Ну, насчет рабочей недели дискуссий не так много, ну, чтобы так было заметно. Но я могу сказать, вот по своему опыту, потому что я тоже длительное время работал в Турции, в турецкой компании, и это было СМИ, да, это было агентство, информационное агентство. И там, по моему опыту, иду и вообще в целом в стране, частные компании, в частных компаниях люди работают 6 дней. Вот чаще всего было так. Хотя в последнее время ситуация немного улучшилась, и на 6-й день все-таки люди работают не полный рабочий, а полдня.
Но, тем не менее, у компании есть возможность человеку предлагать такой график. А закон их от этого не... В этом не ограничивают.
Вот по закону 45 часов. Рабочая неделя 45 часов.
То есть,
если разделить это, ну, по дням, то получается по 7,5 вроде. Да, 6 дней, 7,5. Но здесь получается так. Вы в целом... Считается, что 40 часов работают люди, но если вы вдруг переработали, то вам сразу представляют, конечно, трудовой договор, вернее, законодательство, и говорят, смотрите, а по законодательству вообще-то 45, а вы у нас только не работаете. Поэтому, ну и в целом люди, наверное, не все, да, не у всех есть такая культура обсуждать или оспаривать свои рабочие часы. Это, мне кажется, самая главная проблема, которой... пользуются работодатели. Особенно в странах, например, как в Турции, где рабочая сила, ее очень много, конкуренция большая, и работодателю есть из кого выбирать. И когда ты устроился на работу, у тебя действительно там есть какое-то будущее, потому что в Турции, если ты официально работаешь, у тебя сильно будет хорошая пенсия, и у тебя ты будешь защищен социально, и поэтому каждый человек, когда он идет на какую-то и устраивается на работу именно официально, то он держится за это место. И вот каких-то претензий к работодателю там за переработку у него, ну, по опыту обычно не бывает.
А если говорить о школьниках, о школьной рабочей неделе?
Школьная рабочая неделя 5 дней. Она, да, ну и там тоже есть недовольство у старшеклассников, потому что у них уроки бывают по 8 часов. То есть они 8 часов приходят в школу и где-то уходят там в 4 часа. И это, конечно, очень трудно. Но для первоклассников и там до 5 класса, ну, немножко поскромнее. Вот, ну, такие правила. А вот для тех, кто учится уже в старших классах, у них ситуация намного труднее, потому что им приходится, кроме вот 30 часов обязательных предметов, им приходится еще брать предмет, пирать, там, ну, там около 6 часов получается. И, так, и в целом 36-35 часов.
Нет, ну на самом деле это же совершенно нормально. Чем больше, чем старше школьник, тем больше у него нагрузка, тем больше количество информации, которую ему нужно усвоить. Ну что здесь такого? Я, кстати говоря, посчитала 36 часов учебы и уроков, вот как нам рассказывал Вацлав Радивинович, но это получается по 7 уроков в день, если учиться, например, с понедельника по пятницу. У нас, например, было точно так же, и вполне себе ходили и учились, и никто не жаловался.
А знаете, самое трудное, это когда студенту все-таки приходит, вернее, школьнику приходится вот последние годы, когда он готовится к университету, к поступлению, к вступительным экзаменам. В Турции эти экзамены очень трудные, и там что-то аналога ЕГЭ, и он уже более 30 лет в Турции практикуется, и к нему привыкли, в общем, и особых претензий нет. И вот к этому экзамену школьник приходится готовиться год, а иногда и два. И вот просто у школьников не остается времени для социальной жизни. А готовиться нужно очень усердно. Это говорит о том, что он должен просто вечерами не отдыхать, не заниматься спортом, не заниматься, там, допустим, музыкой, а только готовиться
к вот
этому вступительному экзамену.
Но, к сожалению, в России тоже, в общем-то, так живут и пропадают у репетиторов, несмотря на то, что и в школе, в общем, нагрузку никто особо не снимает. Хотя в моем 11 классе мне уже делали послабления в тех предметах, которые мне для поступления были не нужны.
Большое спасибо. бы моей учительнице алгебры, которая разрешала нам читать Пушкина с моей подругой, готовясь к поступлению, пока все изучали интегралы и все остальное.
Спасибо большое, Ишар. Ишар Неизбаев, главный редактор МК в Турции. Перед тем, как мы перейдем к Карине, есть у нас еще среди слушателей наших корреспондентов в Канаде. Ну, такой народный корреспондент.
Джордж
Кей. В Онтарио типично 37,5-40 часов рабочей недели. Больше, чем 48 часов вообще запрещено по закону. Сейчас еще несколько сообщений от него. А вот в день у нас ограничений нет. Солнце еще... Так, ну это не нам. Сейчас про школу еще было у него тоже. Канада. Так, 2 секунды. Онтарио, Канада ведь, да?
С 8.45 до 15 часов, 5 дней в неделю. Вот ты как раз в начале программы спрашивал, откуда же нам пишет Джордж Кей. Пишет он из Канады, оказывается, что да, в Канаде учится 5 дней в неделю с 8.45 до 15. Мне кажется, что это вполне по-божески на самом деле. 8 с лишним часов, и это, учитывая, наверное, перемены. А все
если они там домашние задания перемены делают прямо в школе, то, может быть, это и объясним. Это понятно. Карина Орлова, она журналист США. Карина, добрый вечер.
Добрый вечер, Карина.
Добрый вечер.
А в США, скажи, пожалуйста, как? Давай сначала разберемся с трудовыми отношениями, в смысле, со взрослыми, точнее, трудовиками. Сколько часов работает, или это просто вот как компания договорилась с человеком, так и будет?
Ну, в США как была, так и осталась страной дикого-дикого Запада, поэтому здесь никаких ограничений нет. Нет, законом установлено, что нормально, что рабочая неделя это 40 часов, но это не потому, что есть запрет на работу больше или вообще какое-либо ограничение. Да. Потому что все, что просто сверху 40 часов, считается переработкой и должно оплачиваться на 150%, да, от текущей ставки. Вот и все. При этом под это правило подходят только такие рабочие, да, голубые воротнички. И куча исключений. Это правило совершенно не применяется к высококвалифицированным специалистам, там, юристам, финансистам и так далее.
В смысле не применяется, что они будут работать больше, но доплаты у них такой...
Они работают, да. Ну, во-первых, у них же нет ставки, да, по оплате там в час, там, минимальная оплата труда. То есть это идет речь только о вот работниках, которые либо на минимальной оплате труда, либо там близко к этому, да, ну это вот прям рабочие. Вот. А что касается квалифицированных специалистов, это совершенно другая история. И действительно, американцы на самом деле работают очень-очень много. А вот бюро статистики американское дает такую цифру, что американцы работают 50 часов в неделю, хотя сами американцы, то есть 8,5 часов в день. Сами американцы говорят по опросам, что они работают 9,5 часов в день. И на самом деле, по сути, единственное ограничение, которое есть по максимуму, да, по лимиту, то есть вы не можете работать больше 168 часов в неделю. Почему? Потому что в неделю всего 168 часов. 168 часов, да. Вот. И на самом деле все очень серьезно. Реально, американцы работают очень много. В больших корпорациях, опять же, допустим, возьмем как юристы, да, или там экономисты, вот они работают стандартно по 80 часов, по 90 часов. Это правда. У меня среди моих знакомых, вот кто работает там вот юристами, да, люди приходят на работу в 9 утра, уходят в 9 вечера, в 10 вечера. И всегда нужно оставаться на связи, да.
А это страдает, не заботится работодатель о качестве этого работника?
Ну, там же другое качество, да, это же все-таки интеллектуальная деятельность, потому что это физический труд, да, он человек не может, да, работать на износ. Хотя, вы знаете, Америка вообще очень долго находилась на такой дичайшей стадии отношения к работникам. Например, еще в конце 19 века вот работники на фабриках работали 100 часов в неделю. Можете себе представить? Мало того, что рабочие на фабрике, 100 часов в неделю, да. Вот. Так, что касается, наверное, школ, да? Или еще про работников поговорим, несчастных.
Давай к школам перейдем.
Надо сказать, да, что в Америке, конечно, есть профсоюзы. Если есть профсоюз, то уже он договаривается с работодателем о рабочей неделе и так далее, и так далее. То есть это отдельно. Но профсоюзов на самом деле в Америке не так много. Вот, и не все покрыто ими. Так что, в принципе, да, такая дикая, такой дикий запад настоящий. Что касается школ? Со школ все по-другому. Значит, официальная вам статистика. В среднем в школе ученик проводит 6,5 часов в день. Ну, то есть от 6,2 до 7. но да. Там 7.07 есть максимум, да, но не больше. Вот. И 180 дней в году. Это в среднем. Вот. Но о том, чтобы вводить шестидневную неделю, я вообще такого нигде не нашла. Я нашла новость про то, что в Коннектикуте, в младшей школе, хотят ввести шестидневную, шестой день, да, субботу. И то там как бы не все с этим согласны, но где-то там ввели в какой-то школе. Но сейчас в США идет большое движение за то, чтобы вводить четырехдневную школьную неделю. И уже так. В 25 штатах есть, по крайней мере, один район. Школьный район – это район, который объединяет несколько школ, да, где есть четырехдневная неделя. И вот самый большой такой район – это в Денвере. Да, там 17 тысяч школьников приходится на этот район. Вот там ввели четырехдневную неделю. Ну, там несколько доводов есть за, да, ну, во-первых, экономия, хотя она небольшая. Ну, да, нужно понимать, да, что дни сокращаются, но продолжительность часов увеличивается в дне. То есть это не... То есть количество часов, которые ученики получают в школе, оно не сокращается.
Понятно, да. Угу. То есть в неделю столько же часов проводят там.
Да, просто каждый день больше. Ну, это экономия, это, кстати, хорошая, да, как бы история, что школьники не будут пропускать учебные дни, когда им там нужно к врачу сходить и так далее, потому что в выходные это не получается сделать. Это, кстати, да, рационально. Но те, кто против, говорят, что больше всего пострадают дети из малообеспеченных семей.
Почему?
Потому что родители работают, надо с кем-то оставлять ребенка, это денег стоит.
Понятно, да, так, да.
И еще важная история, это совсем малообеспеченные дети, такие есть, которые как бы получают бесплатные обеды в школе, которые, соответственно, в этот пятый день не ставят дальше обеды. Вот. Но, в принципе, это идет по нарастающей вот эта история с четырехдневной школьной недели.
Мы сегодня просто столкнулись с тем, что во Франции есть этот выходной в среду для младших школьников, и старшие школьники приходят в 11.30. То есть, видимо, опыт какой-то берется чужой, другой в смысле. А вот эта нагрузка, которая на детях, она сказывается как-то на... Ну, люди протестуют. Там же много разговоров по поводу там самого образования, да? Насколько оно хорошее, американское образование. Политики берут на вооружение эту тему. Вот это как-то история скооперируется с нагрузкой на школьников? Правильные ли программы?
Не, вообще для этого, конечно, проводятся исследования, они все опубликованы, да, как там влияет на школьников количество часов, количество дней и так далее. В принципе, по общим таким поверхностным показателям американское образование считается хорошим, да, школьное. Mm-hmm. Но если вот посплести получше, то не такое уж оно и хорошее. Наверное, это правда. Yeah. Вот. Но вообще, опять же, смотрите, в Америке, поскольку нет централизованного законодательства в отношении школ, школы это, там максимум законодательства штата, и то там
На 40 секунд осталось, да.
Школьные районы, да, а уж тем более, это если мы говорим про публичные школы, про государственные школы, как много частных школ, которые вообще там свои абсолютно правила устанавливают. Вот, так что, опять же, есть вот, да, там, в прессе пока пишут вот против четырехдневной недели, это то, что пострадают там как бы малообеспеченные слои населения. Хотя, кстати, те школы, некоторые школы, которые ввели четырехдневную школьную неделю, они предлагают, за небольшую плату, за умеренную, вот в пятый день, который просто устроить
детского сада.
Где родители могут на небольшую плату оставить своих детей, чтобы за ними присматривали. Просто. Потому что на самом деле это очень дорого.
Да, Карин, спасибо большое. Спасибо журналисту «Эхо Москвы» в США Карина Орлова. Мы заканчиваем дорожную карту. Нино Джасибашвили, Алексей Соломин. Спасибо вам большое.
Всего доброго.
Дорожная карта.